Глава 14. Вероятные друзья. Ростов-на-Дону. Весна 2007 года. Когда Ник попросил Исин сделать развернутый сбор информации о главе Калмыкии, он неожиданно услышал вопрос. «Ты ищешь вероятных друзей?» «Нет», — ответил Ник. Подумав немного, заинтересованно спросил: «А что такое вероятные друзья?» «Вероятные друзья — это субъекты, которые имеют возможность стать твоими друзьями», — пояснил Исин. «Общность интересов, идеалов, взглядов, жизненных принципов...» «Хватит, я все понял. Я не ищу друзей, ни вероятных, ни невероятных. Выполни поиск, пожалуйста». «Приступаю. Расчетное время — 22 минуты». На бескрайних просторах интернета Исин собрала для Ника все, что было связано с Кирсаном Улюмжиновым. Взлеты и падения, неудачи и победы. Со слов очевидцев записано, Исин отсеяно, проверено и сформулировано. Немного, конечно. Бесплатная информация, как бесплатная медицина. Вроде есть, а пользы мало. Школа с золотой медалью, год работы слесарем-сборщиком, потом 2 года армии. В 82-м дембель сразу поступил в один из самых престижнейших вузов страны, из которого в 88-м был исключен за распитие спиртных напитков. Какая-то нелепая подстава, донос двух однокурсников, которые раньше в стукачестве не были замечены. Странное происшествие, наделавшее много шума. Исин получила новый запрос. На этот раз Ника интересовала все, связанное с институтскими годами Кирсана. Снова не густо. Учился, хорошие отметки. 4 года был одним из лучших, вспоминали очевидцы событий на каких-то калмыцких форумах, просканированных Исином. Вроде не пил, отмечали бывшие сокурсники в своих ЖЖшечках. В 88-м все произошло стремительно. Донос, собрание, исключение, попытка восстановиться. И тут началась настоящая война, длившаяся почти полгода. К делу подключались все новые и новые люди, которые раньше никогда не слышали про Улюмжинова. Одни его защищали, другие, наоборот, делали все, чтобы он не смог восстановиться в институте. Открытые письма председателю КГБ, министру иностранных дел и председателю ЦК КПСС. Шум на всю страну. И все из-за какой-то студенческой пьянки. Нашла коса на камень, как скажет потом в одной частной беседе проректор института, отказавшись, впрочем, делиться подробностями. Зато ими готов делиться синдикат Д, запросивший за более детальную информацию $10 000. Самый дешевый пакет. При желании у них можно и на $1 000 000 сведений накупить. У Ника денег не было, только любопытство. И теперь вполне обоснованно появилось желание заработать, чтобы потом потратить. На следующий день после встречи с Зазой, едва проснувшись, Ник зашел в спальню наемника. Одна из немногих комнат, в которых закончен ремонт. Верх дизайнерской мысли. Стены, отделанные под бревно, потолок с металлическим отливом, всюду какие-то выгнутые торшеры и киевские тумбочки. На стене плазма, правда, гораздо меньших размеров, чем в зале. Рядом с ней копия 9-го вала Айвазовского, а с другой стороны — самурайский меч в ножнах. С потолка свисает люстра. На полу — шкура белого медведя. В области челюсти — китайские тапочки-сланцы, а в районе зада — автомат Калашникова, 2 мобильника и пустая бутылка из-под виски. Не хватает только балдахина над кроватью. «Хохол! Хохол!» «Да!» — раздался измученный голос откуда-то со стороны кровати. «От Зазы не звонили?» «Ёпта! 10 утра! Кто в такую рань звонит?» Ник потоптался у входа, размышляя, стоит ли продолжать разговор, и пришел к выводу, что стоит. «Просто мне нужна эта работа».
«Нужна, значит, получишь».
«А если не получу?»
«Получишь, конечно. Иначе Заза с нами и встречаться бы не стал».
«Он разве не твой друг?» С сарказмом поинтересовался Ник.
«Ёпт, отвали, мужик, я спать хочу, а? 10 утра, охренеть с тебя! Я лучше контракт расторгну и выгоню тебя!»
Еще немного потоптавшись, Ник решил не усугублять и отвалил на кухню завтракать. Яичница с колбасой и чай с пряниками. Неплохо, хотя еще совсем недавно была возможность завтракать в ресторанах и не заморачиваться по поводу скорлупы, попавшей в сковородку, или отсутствия в доме сахара.
Да уж, правду говорят, что деньги зло, но на них можно купить очень много добра.
Насчет работы хохол оказался прав. Вечером того же дня связной передал Нику флешку, где кроме аниме и роликов с Ютуба находилось 50 тысяч долларов в виде задания, которым в последнее время многие хакеры зарабатывали на жизнь и вполне неплохо. Модификация вируса Stax. Цель задания – автоматизированная система управления какого-то станкостроительного завода в Польше. На флешке находились исходники вируса, данные о железе, которое использовала ОСУ, сведения о программном обеспечении, исходники операционной системы и необходимых драйверов устройств, плюс еще несколько вводных о системе безопасности. Ник раньше никогда не занимался модификацией Стакса, хотя слышал про него немало. Этот вирус не устраивал пожаров в системных блоках, как это обычно бывает в неокрепших боевиках, но действительно портил железо, в зависимости от модификации перепрошивая BIOS, уничтожая носители информации, короче, доставлял серьезные проблемы. Стакс пользовался популярностью в «Серых войнах», которые обожали вести между собой крупные и мелкие корпорации. За последние пару недель цены на модификацию Стакса выросли вдвое и даже втрое. Неудивительно, что Заза согласился помочь. Похоже, на рынке дефицит рабочих рук. Выполнить работу, рассчитаться с хохлом, потом... Ну нет, потом будет потом. Рано пока длительные планы строить. Вирус Stax был написан на трех языках: Lisp, C++ и ассемблере. Ник знал все три, хотя предпочитал кодить на ассемблере. С него и начал, рассчитывая закончить в течение 2-3 дней. 2 дня парень провел, разбираясь в том, как взаимодействуют все три части кода. А на третий день понял одну очень важную вещь. Он до сих пор не понимает, как этот вирус вообще можно модифицировать. «Я не смогу выполнить эту работу», — признался он скорбно.
«Почему?» — спросил хохол, ставя на паузу фильм, который смотрел.
Он сидел на диване перед огромной плазмой, на экране застыло изображение Джека Николсона. Треники с полосками, клетчатая рубашка, цепь золотая с пулей, на коленях пульт от телевизора и автомат Калашникова. Рядом 3 мобилы, брелок с ключами. В одной руке сигара, в другой коктейль, судя по 2 бутылкам на столике, от вискаря и кока-колы. Да, мы умели отдохнуть красиво. Потому что код этого вируса написан на 3 языках, то есть 3 куска кода, которые должны между собой не просто взаимодействовать, а в общем, надо либо знать все 3 языка и понимать архитектуру тех устройств, под которые делается модификация, либо... Подожди, обеспокоенно прервал его хохол. Можно короче и понятнее. Можно, кивнул Ник. Я не смогу выполнить эту работу.
«Ну...» — хохол на несколько секунд задумался, его лицо сначала показалось Нику озабоченным, а потом заметно погрустневшим.
За окном уже стемнело. В открытую форточку доносились далекие завывания автомобильной сигнализации. Глоток коктейля помог хохлу собраться с мыслями и дать совет.
«Тогда найди того, кто сможет это выполнить». Для такой работы нужна команда. Сработанная команда людей, которые могут писать на этих трех языках.
Ну тогда собери команду.
Для этого надо много времени. Несколько недель или месяцев. Да и не хочу я работать с кем-то. Уже наработался в командах.
Да, одинокому волку всегда легче,
подтвердил Хохол и, глядя в спину выходящего Ника, как бы невзначай напомнил. У нас, кстати, сегодня срок контракта истек. По итогам ты мне 15 штук должен.
10.
Опять 5000 за работу, которую тебе за задал, напомнил наемник.
Услуга услугой, а про комиссионные не забывай.
Так ведь не срослось, развел Ник руками. Я же говорю, что не смогу этот вирус модифицировать.
Ну, я-то свою часть работы выполнил, невозмутимо пояснил Хохол свою позицию.
Да ты не переживай, отдашь как будут, я же не напрягаю тебя. Кстати, ты там Кирсаном еще интересуешься?
Ник остановился у порога.
А что?
Ну, если он нужен, могу устроить вам встречу.
«Ты с ним как с Зазой 2 дня назад встречался», — съехидничал Ник.
«Эй, друг, он, между прочим, глава республики. Это тебе не какой-нибудь губернатор области. Впрочем, смотри сам», — пожал плечами Хохол. «Если я тебе больше не нужен...»
Он выразительно посмотрел на дверь, всем видом показывая, что прощается с Ником. Судя по фразе, как бы невзначай оброненной несколько дней назад, «примерно на месяц». Зажав зубами сигару, Хохол взял пульт от DVD и стал рассматривать кнопки на нем. Будто в первый раз пульт в руках держал, с таким интересом смотрел. Ник развернулся и в спину ему ударило. «Ты, кстати, на улице аккуратней будь!» Тон у Хохла, как обычно, был добродушным, но смысл от этого не стал менее зловещим. Ник замер и всем корпусом повернулся к нему. «В каком смысле аккуратней?»
«Да тебя ищут вроде», — Хохол продолжал разглядывать пульт, а говорил при этом как-то отстраненно, словно о чем-то другом в это время думал и отвечал на автомате.
«Кто ищет?»
Хохол откровенно тянул время. Почесал пультом пузо, зевнул, лениво ответил. «Да так, народ поговорить хочет».
«Какой народ? По поводу чего?»
«Да не волнуйся ты так», — бросил Хохол. «Местные, нормальные ребята, просто предупреждаю, чтобы не пугался, если вдруг остановят на поговорить».
«О чем поговорить, Хохол? Не тяни, в чем проблема?»
«Да нет никаких проблем. У тебя вроде хотят спросить за каких-то пацанов, которых 3 года назад постреляли. Я не в курсе».
Ник снова уже было переступил порог комнаты, как в спину ему донеслось очередное последнее послание. «Они, кстати, просили позвонить, когда ты отсюда уйдешь».
«И ты позвонишь?» — Ник развернулся. Ответ на его вопрос выглядел красноречивее слов. В руке у наемника вместо пульта был мобильный телефон.
«Хохол!»
Хохол вздохнул так тяжко, словно непосильная ноша только что легла на его плечи. Посмотрел на экран, где застыло изображение Джека Николсона, исполнявшего роль какого-то гангстера.
«Ты уверен, что не сможешь найти тех, кто выполнит работу для Зазы?» — с надеждой спросил наемник у хакера.
«Может, хотя бы попробуешь?»
«Слушай, Хохол, нет, ты погоди. Я тебе одну историю расскажу, если ты не спешишь. Ты не спешишь?»
Скрипнув зубами, Ник промолчал. Но и уходить не стал, терпеливо ожидая историю.
«Знаешь, как-то раз, в классе в 5 или 6, на уроке литературы мы писали сочинение», — сказал Хохол. «Я даже не помню, на какую тему. Помню, что весь урок я рисовал танчики, а в самом конце забрал тетрадку у одного ботаника, вырвал у него листы с сочинением и вложил в свою тетрадь. Я хотел проверить, насколько высок мой авторитет у учительницы. А эта стерва по русскому языку и литературе чуть не добилась моего исключения из школы».
«Вау», — сказал Ник.
«Представляешь? Я потом с ней жил почти год, когда из армии пришел. Чуть не женился, ёпт».
«Вау», — второй раз произнес Ник. «И в чем смысл?» тот ботаник потом за меня все сочинения писал. Уже в моей тетрадке, понимаешь? Несколько лет писал, пока в другую школу не перевелся. И у меня все это время по литературе твердая четверка была. Вот так-то. Так что там с гастарбайтерами? Будешь искать команду?
Ник вздохнул. Можно через армаду нанять, только небольшой аванс потребуется.
Ёпт! У тебя ж денег нет, воскликнул Хохол.
Да, ну, возможно, ты захочешь мне занять.
Возможно, не захочу. Другие варианты есть? Может, попросишь свою подружку из телефона, чтобы она тебе людей поискала?
А что? Это была мысль. Подружка из телефона уже должна была понимать, что нужно хозяину, и вполне могла справиться с поиском нужных людей.
А я пока с местными могу пообщаться и выяснить, чего они от тебя хотят, добавил Хохол, подслащивая пилюлю.
Наверное, ты прав. Попробую поискать с помощью спутника.
Конечно, попробуй. Попытка не пытка, как говорил товарищ Берия. Слышь, Ник, так что насчет Кирсана? Спросил Хохол, когда Ник выходил из зала, доставая коммуникатор. Договариваться о встрече-то?
Угу, договаривайся, ответил Ник, не особо надеясь на результат. За спиной загрохотали выстрелы, что-то закричал Джек Николсон. В кухне тоже было шумно. Попугаи, восседая на жердочках друг напротив друга, ожесточенно чирикали, то ли общались, то ли ругались. Когда на кухню вошел чужак, они прекратили щебетать и принялись наблюдать за ним, храня презрительно настороженное молчание. Ник включил электрочайник, сел за стол, вытащил коммуникатор. «Найди программистов. C++, ассемблер, Lisp. Тех, кто занимается модификацией вирусов серии Stax. Это вероятные друзья? Нет. Тогда зачем их искать?»
Раньше Исин никогда не задавал этот вопрос, и сейчас это звучало как минимум необычно.
«Что? Что значит зачем?» – удивился Ник. «Мне это надо». «Производство и модификация вирусов серии Stax противозаконны», — выдало ИСИН предупреждение. «Нарушение законов угрожает твоей, а следовательно и моей безопасности. Я обязана предупреждать как служебная программа и как друг».
«Выполни поиск, друг», — нервно бросил Ник. «А свои комментарии оставь при себе. Меня они не интересуют».
«Уточнение вводных данных. Тебе нужны мужчины или женщины?»
«Плевать, не имеет значения».
«Уточнение вводных данных. Их возраст».
«Ты издеваешься? Мне просто нужны хакеры, которые смогут модифицировать Stax. Желательно русское или англоязычные. Подбери 2-3 десятка кандидатур и найди какие-нибудь их действующие контакты».
«Уточнение вводных данных. Ограничение по поиску в категории «Последнее появление онлайн».
«Неделя». «Нет, месяц».
«Блин, хватит уточнений. Просто найди мне хакеров, пока я не решил, что твой аналитический блок вышел из строя».
«Пожалуйста».
«Выполняю. Расчетное время 12 минут».
Ник раздраженно швырнул коммуникатор на стол. Щелкнул чайник.
Заваривая чашку крепкого растворимого, Ник невольно засмотрелся на батарею бутылок и подумал, что глоток алкоголя, возможно, и не повредит. Тем не менее, все же остановился на кофе. Вернулся к коммуникатору с полулитровой кружкой. Конечно же, ей потребовалось больше времени. Около 20 минут, в течение которых она рассылала запросы и шерстила сеть в поисках нужной информации. Лампочка-индикатор на коммуникаторе быстро мигала, демонстрируя, что работа ведется вовсю. Основные ресурсы ИСИН, как и остальных спутников, хранились не на коммуникаторе, а на десятках других серверов, которые дублировали друг друга и, как правило, находились в разных местах. На коммуникаторе был установлен лишь аналитический блок, который, по сути, являлся посредником между его владельцем и сетью. Принять задачу, переработать ее в команды, понятные электронным поисковикам и анализаторам, получить результат, доложить об этом владельцу. ИСИН справилась с задачей, правда, немного потрепав нервы перед этим,
Но нервотрепка – неотъемлемая часть ее развития. Приходится терпеть. Программа нашла около трех десятков подходящих кандидатур из разных стран. Некоторые имена и прозвища показались Нику знакомыми. Так и есть. Первые места в рейтингах Дилоджика, Лаборатории и Армады. У каждого на счету какие-то известные взломы. В последнее время почти все занимались модификациями Стакса. Прибыльное, судя по всему, дело. И еще одна общая характеристика. Почти все они последний раз появлялись онлайн несколько дней назад. Есть какие-нибудь сведения, куда они все подевались? Предположительно, они все заключили контракты с одним лицом и в данное время работают над засекреченным проектом. Дополнительная информация отсутствует. Продолжить поиск в расширенном режиме? «Не надо», — буркнул Ник. Теперь он понял, почему Заза дал ему эту работу. Из-за дефицита работников на рынке труда. Модды-хакеры, специализирующиеся на модификациях Стакса, вдруг перестали принимать заказы и несколько дней назад куда-то исчезли. Наверняка какая-то компания запланировала сетевую атаку на своих конкурентов и наняла их для разработки нескольких сложных модификаций. Вывезла программистов на свою территорию для обеспечения полной секретности. Скорее всего, речь идет об очень больших суммах, а следовательно и о крупных корпорациях. А может быть, за этим стоят спецслужбы какого-нибудь государства? Ходят ведь слухи, что оригинальная версия Стакса была создана именно по такому заказу. Хотя это все только слухи. Начни новый поиск. Те же самые условия, но... Ник задумался. «Расскажи, зачем тебе эти программисты?» — попросила Исин. «Это еще зачем? В смысле, зачем я должен тебе это рассказывать? Мне необходимо общение с тобой для дальнейшего развития». Она была права. Если она не будет развиваться, от нее не будет никакого толка. «Они мои вероятные друзья и станут просто друзьями, если смогут выполнить мое поручение». «Поручение какого рода?» «Еще немного», — подумал Ник, — «и у меня разовьется паранойя по поводу того, что спутник взломали, и сейчас он контролируется каким-нибудь комиссаром из Интерпола. Мне предложили деньги за модификацию вируса серии Стакс», — терпеливо ответил Ник. «Один я справиться не могу, поэтому мне нужно несколько человек в качестве помощников. Вероятных друзей или невероятных. Главное, чтобы они могли модифицировать Стакс и при этом не оказались агентами из какой-нибудь государственной конторы или Интерпола. Поэтому сделай новый поиск. Выбери тех, кто появлялся онлайн недавно. Не обязательно тех, кто уже занимался модификациями Стакса. Просто хороших программистов на C++, Lisp и ассемблере, которые сейчас ищут работу. Все. Пожалуйста». «Начинаю новый поиск. Расчетное время — 4 минуты». Это был уж совсем долгий поиск. На самом деле прошло минут 20 или около того, и Ник даже забеспокоился, что с его спутником какие-то неполадки. Но опасения оказались ложными, и Син предоставила справку по нескольким программистам из числа тех, кто был онлайн и никуда не пропадал. Конечно же, все они без какой-либо серьезной репутации на рейтинговых досках. Новички, с которыми работать хуже всего. Бразилия, Индия, Китай, Южная Корея и трое без определенного места жительства. Бесполые, безымянные, без возраста и даже без модных ныне девизов на латыни. Все англоязычные, красавцы, как на подбор. Пустые инфы, аватары в виде невнятных рисунков. Низкий либо нулевой уровень репутации на приватных форумах. Кто они? Что они? Может, грамотные виртуалы опытных хакеров? Может, действительно новички, нубы? А может, это агенты из Интерпола? хотя бы один окажется агентом, настоит на личной встрече и хлоп-хлоп. «Я могу разослать им письма от твоего имени?» «Вот еще, не надо, я сам». Раньше Исин могла только регистрироваться на форумах, а теперь уже может и письма отсылать. Интересно, какой бы текст она накатала. «Здравствуйте, с вами говорит автосекретарь, причем генеральный». Надо будет протестировать как-нибудь эту ее возможность. Конечно, в менее важном вопросе.
«Ты с ней как с человеком разговариваешь», — послышался голос Хохла. «С этой программой, спутником».
Он стоял в дверях кухни с пустой бутылкой из-под виски и был заметно пьян. «Ну, в общем-то, да», — подтвердил Ник. «Как с человеком».
«Крутая штука, ёпт!
А ее можно мне на айфон скопировать?» «Не будет работать», — ответил Ник и пояснил. «Надо настраивать специально под твою личность. В этом весь смысл. Спутник развивается только во время общения с тобой. Без настройки не будет развития».
«Но он, этот спутник, он может работать на айфоне?»
«Ну да, как обычное приложение».
«А ты умеешь его настраивать?»
«Если бы», — Ник покачал головой. Во всем мире существовало только два человека, которые могли программно настраивать спутники под конкретных людей. Братья Паша и Коля из Питера. Только они занимались настройкой всех ныне существующих спутников. И они не очень охотно делились секретами настройки даже с близкими людьми. Точнее, вообще не делились. Их деятельность была засекречена настолько, что даже в их головном офисе не все знали, что кроме поддержки социальной сети, братья вовсю настраивают и продают программы на основе искусственного интеллекта. Хохол прошел к батарее бутылок, стал выбирать питье для продолжения вечера.
«Жаль»,
— с искренним разочарованием заметил он.
«Я слышал про такие спутники. Говорят, они стоят кучу денег».
«Мне бесплатно достался», — сказал Ник.
«Да ну», — Хохол восхищенно цокнул. «Повезло».
«Угу, повезло».
«Мне вот в детстве тоже однажды повезло», — сказал Хохол, перебирая бутылки. «Когда я был мелким пацаном, лет 5-6, гуляя в городском парке, я нашел неиспользованный билет на автодром. Ну, знаешь, аттракцион, где электрические машинки по площадке катаются и врезаются друг в друга. Это был мой любимый аттракцион, он был самым дорогим, и я с этим билетом был просто на седьмом небе от счастья. Там была очередь, невероятно огромная. Пока я стоял в этой очереди, то выбрал себе синюю машинку с зелеными полосками и следил за ней, представляя, как я сяду в нее и 3 минуты буду самым счастливым человеком в мире. И вот подходит моя очередь, и я собираюсь сесть в эту машинку, но какой-то маленький гаденыш бросается вперед и занимает ее. Представляешь?» Он вытащил бутылку с разноцветной этикеткой и жидкостью цвета мочи, поднял бутылку, посмотрел сквозь нее сначала на лампу, потом на попугаев, потом на Ника, поставил бутылку на место и закончил рассказ. «Короче, закончилось дело тем, что я разбил этому гаденушу нос, впервые попал в милицию, а на машинке так и не покатался. Такое вот везение». Ник посмотрел на него задумчиво. «Ну и в чем мораль этой истории?» «Ни в чем», — ответил Хохол. «Просто захотелось потравить байки и своей жизни. Ну как? Нашла она тебе гастарбайтеров, это твоя спутница?» «Да, нашла. Только я не уверен, что они справятся, да и вообще, если ответят». «Я просто к тому», — перебил его Хохол, выбирая бутылку с чем-то черным. «Во, ёпт! Этот ром просто создан под колу.
Так вот, я к тому, что если ты нанимать меня не будешь, то я тогда безработный, а тебе пора покинуть это скромное жилище. Так что ты определяйся, со мной или с ними.
В смысле? С кем с ними?
Да там, пацаны за тобой приехали. На улице сидят, ждут, когда контракт закончится. Я их в дом звал поговорить, а они чего-то не хотят.
Ну так что? Контракт пролагинирую, пролагни, продлевай, в общем.